Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня наш гость в прямом эфире – сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Можно задавать свои вопросы Борису Немцову, ну а я с событий дня. В Москве прошло шествие, посвященное 20-й годовщине события августа 91 года, день российского флага. Как передавали корреспонденты, в нем приняло участие несколько сот человек. Участники акции прошли от Никитских ворот по Тверскому бульвару до Пушкинской площади. Я так понимаю, Борис Ефимович, вы тоже были в этой компании.
Да, добрый вечер. Я действительно был и во время шествия, и митинга, который был на Пушкинской площади.
И что ж вы празднуете?
Понимаете, мне в жизни повезло. Я горжусь тем, что являлся защитником Белого дома в 91 году в августе.
С Ельциным на танке стояли?
С Ельциным на танке не стоял, но рядом стоял.
Рядом с танком или рядом с Ельциным?
Рядом с Ельциным много раз, поскольку мы в Белом доме были, а рядом с танком стоял тоже, да. Это было, кстати, вы знаете, несмотря на то, что стоял страшный грохот, и то, что говорил Ельцин, практически никто не слышал, я как-то вдруг ощутил, что это момент истории, который никогда не забудут. Сейчас, кстати, какое-то удивительное, на самом деле, отношение к этому дню. Например, мои дети, в том числе и, например, мой сын, ничего про август 91 года, как я выяснил на днях, не знает.
То есть совсем. Просветили?
В этом есть... Ну, я-то, конечно, просветил, но в этом есть какой-то глубокий смысл. С одной стороны, я считаю, что 20 лет назад мы победили и безумный этот коммунизм, и ГКЧП, и, с другой стороны, это день рождения новой свободной России.
А кто-то скажет день, когда был приговорен СССР.
Дело в том, что СССР стал разваливаться задолго до этого, да, если вспомнить там декларацию о суверенитете, которую прибалтийские страны провозгласили, Грузия и так далее. Ну, вот, но самое главное, что экономический СССР стал разваливаться, как только стала падать цена на нефть. К моменту, кстати, путча 91 года долги СССР были около 100 миллиардов долларов США. В стране был голод, уже были очереди, талоны. И я, кстати, помню лето 91 года, я был депутатом Верховного Совета. Я помню, что нам давали по две сосиски в столовой, страшно сейчас сказать, в столовой Верховного Совета, а весь российский народ нас это ненавидел и страшно нам завидовал одновременно. Вот, талонная система стала общим таким ужасным бытовым местом нашей жизни. Просто все уже забыто. Но главное не в этом. Главное — это то ощущение сплоченности, то ощущение народной силы, то ощущение солидарности, которое я тогда испытал. Мы поняли, что мы сила, а трясущиеся руки Янаева и всех остальных ГКЧПистов демонстрировали ветхость, слабость и абсолютную никчемность власти.
Ну что, 50 тысяч человек изменили судьбу страны. Может быть, 100 тысяч?
Думаю, да. Это правда. Думаю, да. Но, с другой стороны, в истории России мало таких моментов, когда могут собраться 50 или 100 тысяч человек вместе. Тем более перед лицом движущихся танков, бронетранспортеров, слухов о том, что вот сейчас будет штурм Белого дома. Я вам могу сказать, я ехал в отпуск в Сочи. Из Нижнего Новгорода на Ярославский вокзал приехал, и с утра, в 7 утра, я когда вышел, увидел огромное количество милиции и военных, и спросил, что случилось, они сказали, в стране введено военное положение, отпуск закончился. Я когда приехал и встретил в Белом доме Ельцина, он мне сказал: вы что тут ходите, дурака валяете? Я говорю: что делать, Борис Николаевич? Идите, берите оружие. Когда я увидел во дворе Белого дома грузовик полный автоматов Калашникова, и каждый подходил и брал сколько хотел, там, магазинов и автоматов, я понял, что, в общем, шутки кончились. А дальше, собственно, все ждали штурма и видели, как двигались танки и бронетранспортеры, и стали строить баррикады. И Ельцин, кстати, написал мне такую директиву, назначив меня переговорщиком с дивизией Дзержинского и Кантемировской дивизии. Я поэтому ездил туда, уговаривал военных ни в коем случае не применять силу против народа. Кстати, должен сказать тогда, что военные, хотя они, ну, понятно, там дивизия Дзержинского, МВД, КГБ, военные, очень многие и тогда Ельцину верили, и никакого желания стрелять или штурмом брать Белый дом у них не было. Я думаю, что это было очень важно. Надо напомнить, что рейтинг Ельцина тогда был, ну, там, 80%, может, 90%. Вот когда он стоял на танке, мне кажется, сейчас это невероятно, но мне кажется, тогда просто весь наш народ его поддерживал.
Ну, а потом получилось так, что романтики победили, а к власти пришли известно кто и попользовался, ну, знаете, тоже, как всегда бывает во всякой революции.
Вот ничего нового, после, в этом смысле, да? Да, ничего нового вы не сообщили.
Вот это, хочется спросить.
Я сейчас единственное только скажу одну вещь, на мой взгляд, важную. Вот я думаю, год назад ровно, да, это же сегодня день российского флага, сегодня праздник, год назад мы вместе с товарищами, со Львом Пономаревым, Ильей Яшиным, Мишей Шнейдером несли российский флаг по Арбату, по тротуару Арбата. И были арестованы все.
Да, попали в кутузку.
Попали в кутузку, при этом Пономарев 5 суток получил, Шнейдер 3 суток. И я вот думаю, есть страна мира еще какая-нибудь, где в день государственного флага людей за пронос по тротуару флага сажают в тюрьму?
Ну, вот в этом году уже не сажают, правда?
В этом году не сажают, но я скажу другое. Это странный праздник. Это праздник, который ненавидит нынешние власти.
Хотя да, я признаю, вот Путин же был рядом с Собчаком.
Я не знаю, где он был, но он ненавидит по двум причинам. Мне кажется, что они наследники ГКЧП, они так же, как ГКЧПисты, ненавидят свободу, и они так же, как ГКЧПисты, боятся народа.
Зато вот, ГКЧП не были коррупционерами.
А я с этим абсолютно согласен. А коммунисты по сравнению с путинистами честнейшие люди. Это известная история.
Но только убили больше.
Они были убийцами, но они не были казнокрадами.
Ну, среди них были казнокрады.
Были, да. Ну, нет, они, ну, про Бродский же уже сказал. Ему там воры милее убийц, да?
Ворюги.
Извини, ворюги.
И кровопийцы.
И кровопийцы. Да, ну, не в этом дело. Я просто хочу сказать, что вот правильно отмечено, что, по сути, наследники ГКЧП, которые боятся, ненавидят свой народ, цинично к нему относятся, обманывают его, как мы видели вчера на выборах Матвиенко, да?
Подарочек, да, к Дню Победы над ГКЧП. Репетиция предстоящих думских и президентских выборов. 95% голосов за Валентину Ивановну Матвиенко. Будущего председателя Совета Федерации. Ну, понравились результаты-то?
Очень. Я удивляюсь, почему...
Вы же там по домам ходили, да?
Да, я удивляюсь, Михаил, почему не 110%.
Ну, потому что не на Кавказе.
Не, ну, в принципе, считать такие... умеют. В принципе, в Петербурге правильно состоялись туркменские выборы. Вот. А то, что она не преодолела 100-процентный барьер, это чудо. А вот. Но я могу сказать,
люди-то что... шли на туркменские выборы и ставили галочки...
Да, но я сейчас...
Если за лотерею, дешевые пирожки. Смотрите, какой народ-то получается. Вы за демократию боретесь, а они за пирожки продаются. За копеечные.
Понятно. Но если вы позволите,
yes,
я как очевидец этих выборов...
Расскажите, расскажите.
Могу рассказать, что было. Значит, это 100-процентное мошенничество и 100-процентный обман народа. Значит, госпожа Матвиенко 31 июля объявила о том, что она принимает участие в выборах в Красненькой речке и в Петровском. Это два района Санкт-Петербурга. Кстати, район Петровский уникален. Там учился Юрий Гагарин, в ремесленном училище, и там жил великий экономист Василий Леонтьев перед эмиграцией в США. Вот. А она, когда объявила про 31 июля, выяснилось, что регистрация в этих округах закончена 27 июля. Это было начало мошенничества. Таким образом, никто из независимых кандидатов, кроме Матвиенко, в бюллетенях не оказался.
Да, он там она с гардеробщицей с какой-то соперничала.
Там, да, это все сотрудники ее, либо шестерки ее, либо халуи ее, либо просто подкупленные люди ее. В общем, короче говоря, понятно, что там за сброд собрался. Там в этом бюллетене была одна Матвиенко, это раз. Второе мошенничество. Тут же, понимая, что она смошенничала, она через своих сотрудников обратилась в суды с исками о признании этих выборов действительными и законными. И 5 августа суды без всякой прессы, без общественности приняли секретное решение о том, что выборы законные. Поэтому, когда Оксана Дмитриева, когда представители «Яблока» стали жаловаться Чурову, Чуров сказал: «Нет, мы не будем обсуждать законность этих выборов. Вот, смотрите, есть решение судов от 5 августа, они законные». Это второе мошенничество. Третье – это беспредел при агитации. Я действительно ходил по квартирам, я был в округе Красненькая речка в воскресенье. В воскресенье я посетил как раз дом номер один по улице маршала Казакова.
Это в прошлое воскресенье.
Ну да, вот как раз.
Неделю назад.
Да, в прошлое воскресенье, 14 августа. Вот это была песня. Мы встретились с тремя жильцами этого подъезда. А я им объяснил. Мы агитировали под лозунгом «Голосуй за Петербург, голосуй против всех». А это не выборы, это мошенничество, голосуй против всех. Вот должен сказать, что люди, с которыми я встречался, ни один из них не являлся сторонником Матвиенко. Рейтинг партии жуликов и воров где-то около 30% в Петербурге. Это одна из причин, почему Матвиенко оттуда убирали. И сейчас вот ставят, видимо, Полтавченко. Так вот, когда я вышел, я встретил двух полицейских, которым отдал вот эту листовку. Насчет того, что, ну, вот я не знаю, тут никто ничего не видит, мы в радиостудии находимся, но тем не менее.
Ну как, у нас видео работает.
А видео работает, ну, вот тогда вот, да, вот это не выборы, это мошенничество, голосуй против всех. Дальше вот здесь вот написано: жулик Валентина Ивановна, ворюга Владимир Владимирович, жулик Дмитрий Анатольевич и так далее. Вот перечеркнутый бюллетень, здесь вот перечеркнутые вот такие клеточки, я вам подарю в конце передачи. Вот, короче говоря, я увидел двух полицейских и дал им, собственно, эти листовки. Они сказали: это за Матвиенко или против? Проявив чудеса интеллекта. Я им сказал, что против. Они сказали, это незаконно, и арестовали, привезли меня в 64-й участок. Но дальше случилась трагедия с подъездом. Со мной, ладно, отдельная история. Подъезд заблокировали, лифт остановили, на каждом этаже выставили полицейских, и всех входящих и выходящих допрашивали, за Матвиенко или против, и встречались с Немцовым или не встречались. Но итог совсем фантастический. Собралась внизу толпа людей, жильцов, которых не пускали в подъезд, поскольку спецоперация в подъезде проходила. И эти люди, поняв, в чем дело, решили голосовать против Матвиенко, то есть против всех. А теперь, что мошенница Матвиенко сделала? Она этот весь дом, внимание, весь дом, улица маршала Казакова, дом 1, она взяла и сняла с участка, с избирательного, куда дом был приписан, и приписала его к участку, до которого ехать час. Кстати, так случилось со всеми домами Петербурга, которые я посетил. Все дома, которые я посещал, они все были в срочном порядке. По всей видимости, посчитали, что я всех там сагитировал голосовать против всех, против Матвиенко. Все эти дома были на другие участки перенесены. Вот. Могу сказать, на протяжении всей моей поездки в Петербург меня преследовало от 3 до 5 машин ФСБ и подразделений по борьбе с экстремизмом. Я себя чувствовал главным государственным преступником. Но на следующий день в округе Петровский, это Петроградская сторона, как раз легендарный округ с Гагариным и с Василием Леонтьевым, там случилась вообще фантасмагория. Просто беспредел.
Это когда вас яйцами закидали?
История такая. Сначала я ходил по квартирам, никто ничего не трогал. Кончилось, правда, тем, что все дома, эти два дома были в другой участок перенесены уже перед самыми выборами, чтобы, не дай бог, никто против Матвиенко там не проголосовал. Но потом я пришел в дом ветеранов сцены. Это такое легендарное здание, построенное в 1902 году, где живут заслуженные народные артисты, ветераны Мариинского театра, Малого, Большого театра. Я там общался с замечательными людьми, там с одной певицей Мариинского театра в возрасте 97 лет. Вот. Такой, знаете, с чеховским русским языком и одета соответствующим образом. Потом мы очень мило, душевно и по-человечески пообщались еще с актерами, народными артистами, с директором этого дома. А когда мы уходили оттуда, то на нас набросилась группа хулиганов. Это были нашисты. Сейчас мы уже их выявили всех. Но это удивительная группа. Ее сопровождала группа поддержки в лице полицейских и бабушек, нашисток. Мы быстро сели в машину, поехали в сторону Брестского, в сторону Крестовского острова, я извиняюсь, я плохо, неправильно сказал, Крестовского острова. Через 200 метров нас остановила полиция, которая не вмешивалась, когда нас кидали камнями и яйцами. И полиция нас держала в машине закрытыми, пока не подбежали опять нашисты с бабушками. Потом они стали голосить, что-то там кидать, какие-то гнусности говорить. После этого почему-то хулиганов не тронули, а полковник Худиев Сулейман Сулейманович, который, по иронии судьбы, возглавляет полицейский отдел общественной безопасности, или, я не знаю, полицию общественной безопасности. Так вот этот Сулейман Сулейманович, полковник, кстати говоря, почему-то задержал меня и моих товарищей и решил нас посадить на 15 суток, а хулиганов решил не трогать. Вот, я был вынужден написать заявление о преступлении, а именно о хулиганстве на почве политической и идеологической ненависти, это статья 213 Уголовного кодекса, по которому этим всем подонкам грозит до 7 лет лишения свободы, им прикнувшим к ним с бабушкам. Честно говоря, полковника Худиева это заявление смутило. Он исчез, потом пришел и сказал, что, ну ладно, сажать вас не будем, мы сейчас вас отпустим, вот можно как-то только так поосторожнее, поскольку, вот понимаете, вы тут пишете, что полиция соучастник нападений хулиганского и так далее, и так далее. Действительно, всех отпустили, но дальше я выяснил еще один элемент мошенничества. Вот эти бабушки-нашистки, которые истерично там что-то такое кричали, оказались участниками встречи с, народа с Валентиной Ивановной Матвиенко. Там была такая инсценировка, как Валентина Ивановна встречается с народом. Так вот, на фотографиях видно, что это одни и те же люди, нашисты и нашистские
бабушки. Ветераны сцены?
Да, не, ветераны сцены не были.
Но имеется в виду ветераны политической сцены.
Нет, дело в том, что ветераны сцены, они очень дружелюбны. Мы с ними расстались, обнялись, там поцеловались, все было с ними замечательно. Это специально обученные, купленные, подлые совершенно негодяи, которые за деньги мать родную готовы продать. Вот, собственно... Что
Борис,
было?
Я понимаю, вы можете долго рассказывать про ваше похождение.
Послушайте, это новые технологии. Это новые технологии, это полиция, нашисты и бабушки. Это,
и оказывается, подкуп избирателей в день выборов. И все это что-то новое, что-то не новое, что-то мы видели.
Ну, теперь
вы
дальше.
Хотите сам сказать, по себе что
результат,
это выборы?
Сам по себе результат госпожи Матвиенко в 97% голосов, этот результат последний раз был в Советском Союзе, когда нерушимый блок коммунистов и беспартийных выдвигал одну кандидатуру. Секундочку, одну кандидатуру, и эту одну кандидатуру поддерживал весь советский народ, да? То есть это действительно генеральная репетиция, это действительно федеральные выборы, это действительно Матвиенко поставил на себе жирный окончательный крест, это действительно она сейчас, став кем угодно, будет никем, поскольку это несмываемое пятно на ее биографии.
Ее это не волнует, точно, и власть это не волнует.
Я думаю, не так. Я думаю, власти, в том числе и Сурков с Путиным, заинтересованы в том, чтобы она вообще ничтожно слабо здесь была. И то, что ее опустили во время этих выборов, превратили ее в котлету, да, это совершенно очевидно.
Председатель Совета Федерации ее превращает.
Ее превратили
в котлету, Борис.
В котлету.
А способ их не интересует.
В котлету с пенсионным назначением на должность председателя Совета Федерации. Вот, она на пенсии. Причем она на пенсии с ужасной репутацией, да? Вот, по поводу деятельности ее сына, который за годы ее работы губернатором стал миллиардером, мы напишем отдельный доклад, будет называться «Матвиенко. Итоги». Я могу сказать, что ее оттуда убирали, но в отличие от Лужкова, убирали мягко. Потому что Лужков-то он иногда прыть какой-то проявлял и демонстрировал гонор. А Матвиенко с комсомольским задором и комсомольским прошлым, и комсомольским халуйством, конечно, облизывал начальство. И, собственно, поэтому ее вот так вот ласково, хотя с элементами опускания так, полного, да, вот так вот продвинули Совет Федерации. Но это позорище. Но если у нас в Петербурге такое творится... выборы Туркменбаши Валентины Ивановны, то, собственно, на что можно еще рассчитывать?
Ну, хорошо, а если говорить о том, на что рассчитывать? Вот вы увидели эти выборы тренировочные, можно сказать, в декабре будут выборы следующие, и что вы там предлагаете? Бойкот выборов, какое-то новое движение создаете с ужасным названием «Нах-нах, голосуй против всех». Люди возмущаются, что за глупое название, мерзкое, бескультурное. Даже не пишут на заборах такие слова. Вот я видел отклики на ваше выступление. Да, что это за инициатива?
Значит, сейчас, если вы позволите, я сейчас кратко. Значит, смотрите, действительно, в воскресенье, то есть вчера, неравнодушные, уважаемые люди, Виктор Шендерович, Евгений Чирикова, Дмитрий Быков, Анателла Болтянская.
Знакомые все лица.
Да, Владимир Рыжков, Валера Панюшкин, Павел Шеремет, Елена Ходорковская, еще, наверное, Александр Рыклин, может, еще кого-то забыл, Артемий Троицкий, который тоже к нам присоединился, создали движение «Голосуй против всех». Дальше, насчет нахнаха. Я могу сказать, это не укороченное, нецензурное слово, как многие подумали. Все-таки с юмором люди должны быть, в конце концов. А это наименование поросенка, который может стать некоторым таким символом этого дела. Вот. Ну, значки нахнах, внизу будет написано «Голосуй против всех». Понимаете, поскольку выборы фарс, поскольку выборы издевательства, поскольку выборы мошенничества, то совсем уж без юмора к этому ко всему относиться, согласитесь, тоже неправильно. Но задача серьезная и политическая. Задача следующая. Мы предлагаем всем, кому дорога судьба страны, да, всем патриотам страны, мы предлагаем прийти на выборы, взять бюллетень, взять фломастер, перечеркнуть бюллетень крест-накрест, поставить для верности крестики против там каждой партии.
Но это не для верности, написать, Борис. Чтобы написать. Бюллетень был признан недействительным, крестики как раз да. должны стоять вот да. в этих самых
это
квадратиках.
Правда. Да, да, написать.
А если вы просто весь перечеркнете, то да, это не будет действием.
Это правда. Ну вот, кстати, вот листовки, которые мы подготовили, вот она, эта листовка. Ну, лозунг кампании «Голосуй за Россию, голосуй против всех». Вот. Вот здесь как раз образцы, как надо зачеркивать бюллетени. Можно еще написать «Долой власть воров», да, на бюллетене. Вот. Да, графу «против всех» они отменили, но запретить нам против всех голосовать они не могут. Поэтому мы предлагаем прийти на избирательный участок, чтобы не было никаких проблем, зайти в кабинку, взять фломастер, перечеркнуть вот так крест-накрест бюллетень, перечеркнуть еще там в квадратике эти все, написать «Долой власть воров», вот, и бросить бюллетень в урну.
Формально, явку поднимите.
Формально по... Я сейчас два слова скажу по технологии, в том числе отвечу на вопросы. Формально по нынешним... правилом, этот бюллетень будет считаться недействительным. Мы интерпретируем это как голосование за партию против всех. Задача, которую мы ставим, максимум, это добиться, чтобы подавляющее число людей так проголосовало. По закону 40% недействительных бюллетеней означает признание выборов недействительными. Задача минимум преодолеть 7% барьер. Дальше. Мы не собираемся ориентироваться на мошенника Чурова. Мы не собираемся ориентироваться на официальные данные Центра избиркома. Мы не верим тем результатам, которые они объявляют. Поэтому... мы намереваемся провести крупную кампанию по наблюдению за этими за этим мошенничеством. И мы будем обнародовать только результаты тех протоколов, которые подписаны нашими наблюдателями. Теперь дальше по поводу явки. Поскольку эти выборы заранее обречены на мошенничество, и вы правильно называете репетицией то, что было в Петербурге, мы на данные, в том числе и о явке, которые Чуровым объявлены, обращать внимание не собираемся.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» с Борисом Немцовым, сопредседателем партии «Народной свободы» и теперь представителем движения как оно? «Голосуй против всех». После выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Оппозиция и правозащитники провели в центре Москвы акцию, посвященную Дню российского флага и 20-летию победы мирной демократической революции в августе 1991 года. В Ливии повстанцы захватили государственное телевидение, которое ранее контролировалось режимом Муаммара Каддафи. Чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Минюста зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» «Парнас». Суд в Киеве в понедельник в девятый раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня закон об амнистии в связи с 20-летием независимости республики. В Польше военная прокуратура предъявила сегодня обвинение в халатности двум офицерам в связи с прошлогодней авиакатастрофой, в которой погиб президент Лех Качинский. Достигнута договоренность о временном прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Группировка «Хамас» сообщила о неформальном перемирии с Израилем. В Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Об этом заявила глава комиссии ООН по правам человека Нейви Пиллей. На юго-западе Пакистана подожжены по меньшей мере 19 бензовозов, которые должны были доставить топливо силам НАТО в Афганистане. Около восточного побережья Японии в понедельник вечером произошло сильное землетрясение, но угрозы цунами нет, а пострадавших не сообщается.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы» Борис Немцов. В прямом эфире пейджер в Москве 660-1046, смс +7 903 743 2801, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Так, Борис Ефимович, ну и что, вот еще все-таки был вопрос. Так получается, что вы, во-первых, повышаете явку на выборы своей инициативой, на выборы, которые вы выборами не считаете, а во-вторых, эти голоса, которые против всех, они пойдут потом в корзину и будут разделены пропорционально между всеми партиями, то есть больше всего голосов против всех достанется в разделе депутатских мандатов как раз «Единой России».
Понял. Дело в том, что Россия стремительно движется в сторону Лукашенко.
Вопрос,
секунду, это все одно и то же, это одно направление, не географическое, а политическое. Так вот, они напишут явку, они напишут результат «Единой России», они напишут результаты всех остальных партий. Народ вообще тут ни при чем. То есть надо понимать, вот Лукашенко экзит-пулы 19 декабря, когда были так называемые президентские выборы, получил 42%, а его избирательная комиссия, их, Минский Чуров, объявил 88%. Понятно, да? Поэтому ориентироваться на цифры, которые объявляют, на перстенщики, мошенники и так далее, мы не собираемся. Это первое. Второе. Мы не против пассивного протеста под названием «Не ходи на выборы». Но я считаю, что это очень пассивный протест, пассивный бойкот.
Мы предлагаем.
Голосуй за любую партию. Я сейчас договорю, можно? Я сейчас договорю обязательно про идею Навального тоже. Есть активный бойкот. Мы предлагаем принять участие в активном бойкоте. Люди, если их будут миллионы, которые перечеркнули бюллетень и которые написали «Долой жуликов и воров», эти люди и есть потенциал протеста, который может изменить страну. А если мы им говорим, сидите дома, ничего не делайте, ну, они будут, извините, там, либо с женой ругаться, либо там пить с друзьями на кухне, либо вообще не поймешь, чем заниматься, не дай бог. Вот, короче говоря, я считаю, что этот пассивный протест, он возможен, я не могу с ним сильно спорить, но мне кажется, что он недостаточен для того, чтобы изменить ситуацию. Теперь по поводу предложения Навального. Смотрите, что предлагает Алексей, к которому я с уважением отношусь, и мы с ним во многом общее дело делаем. Он предлагает признать эти выборы законными. Потому что, голосуя за какую-то из партий, ты тем самым играешь по правилам Путина, Суркова и Чурова. Второе. Он предлагает голосовать за сталиниста Зюганова или клоуна Жириновского. Остальные партии вряд ли пройдут в Думу. Третье. Его аргумент, что если вы голосуете против всех, то ваш бюллетень выбрасывается, а потом перераспределяется в пользу «Единой России», этот аргумент несостоятелен, потому что нам безразлично, и Чурову безразлично, как мы голосуем. У него уже есть результат. Неужели вы не понимаете, что эти выборы не что иное, как референдум о доверии к Путину, который решил вернуться в Кремль и стать президентом России?
Вы уверены?
Абсолютно. Неужели вы не понимаете, что Чуров, а также все губернаторы страны, а также все мэры, а также все сельские старосты получат конкретную разнарядку, сколько должен этот так называемый национальный лидер получить на этих самых выборах?
Ну, смотрите, разнарядки в регионах бывают, но не везде получается то, что
хочется. Я вам могу сказать,
да?
Потому что
в Кировской области не получилось.
Объясняю. Во-первых, наличие исключений лишь подтверждает существование правила. И Белых в этом смысле исключение. А, например, Зеленин, который провалил выборы, то есть не фальсифицировал их, как положено, вылетел с работы. Это губернатор Тверской области. Поэтому я считаю, что будут жесткие разнарядки, и будет у каждого губернатора понимание, что если он не наберет за Путина 60%, его в лучшем случае выгонят с работы, в худшем у вас будет уголовное дело, благо каждый из них замазанный.
Это вы как бывший губернатор? делайте вывод.
Я был избранным губернатором, внимание, у меня были прямые эфиры, у меня Зюганов в прямом эфире общался по телемосту с народом нижегородским, приходил ко мне в гости и устраивал митинги на площади Минина и Пожарского. Вот поэтому божий дар с яичницей путать не надо. У нас были свободные выборы. Кстати, в первом туре Зюганов и Ельцин набрали в 96-м году примерно одно и то же
количество голосов. Иван спрашивает, вы доступно объясняете свою протестную позицию, хотелось бы знать, за что вы выступаете, какова ваша программа восстановления страны?
Отличный вопрос. Значит, смотрите, есть первое в политической сфере. Отмена цензуры на телевидении, восстановление выборов губернаторов и мэров, восстановление выборов по одномандатным округам, регистрация оппозиционных партий и проведение настоящих выборов. Дальше общественный контроль за выборами. Дальше в сфере судебной системы. Это люстрация тех судей, которые замешаны вот в гнусных историях типа Ходорковского и Лебедева, а также людей типа Боровковой, которые дискредитировали полностью суд. Второе – это категорический запрет на любые контакты с судьями со стороны исполнительной власти. Каждый контакт, включая телефонный звонок, это преступление, которое либо уголовно преследуется, либо заканчивается отставками и тех, кто позвонил, и тех, кто принял указание к исполнению. Дальше. Антикоррупционная деятельность. Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, где предусмотрена конфискация имущества коррупционеров. Второе. Это реальная декларация о расходах чиновников, а не болтовня об этом, как Путин любит. Дальше. Расследование коррупционной деятельности Путина, губернаторов и всего окружения. Расследование истории с обогащением кооператива «Озеро», растрат в «Газпроме», в «Транснефти» и в других компаниях. И, наконец, внедрение в жизнь практики закона о конфликтах интересов, запрет родственникам заниматься коммерческой деятельностью в тех сферах, где регулярно осуществляют их родственники. В экономической сфере это, естественно, замораживание тарифов естественных монополий, это снижение налогов на малый и средний бизнес, это перенос налогового бремени на экспортеров нефти и газа, это сокращение в два раза бюрократии на 800 тысяч человек. Дальше здесь же переход к контрактной профессиональной армии. Это серьезная реформа МВД по программе, которую Саакашвили осуществлял в Грузии. Я должен вообще сказать, что антикоррупционный опыт Грузии – это ровно то, что нам нужно будет привнести на российскую землю.
Давайте пару вопросов от слушателей. Галина из Белгородской области, пожалуйста. Галина, вы в эфире.
Вы меня слышите? Спасибо.
Да.
Я бы хотела спросить Бориса, вот сейчас он объяснял товарищу программу своих действий, а он уверен, что народ его безоговорочно поддержит? Это первое. Во-первых, беспокоит меня лично, я думаю, его тоже, всех вас, какая-то безинициативность и, можно сказать, русского народа, потому что большинству людей, мне кажется, сейчас все равно. И вот спрашиваешь, и думаешь, и говоришь, как вы планируете дальше развитие России, значит, беспокоят ли вас выборы. И люди говорят, мы не хотим идти на выборы, потому что... А почему вы не хотите, мы спрашиваем. Они говорят, уже и так все решено без нас. Мы не хотим идти на эти выборы, все решено, мы знаем, что будет. И вот это вот какая-то безинициативность, вот какое-то, знаете, вот неравнодушие, а может быть даже потеря веры.
Галина, понятный вопрос. Да, спасибо.
Галина, вы знаете, под лежачий камень вода не течет. Вы что мне предлагаете, сидеть на кухне, ничего не делать? Я вот вам предлагаю вступить в наше движение «Голосуй против всех».
А что, в партию уже не надо?
Да уже не зарегистрировали партию, нечего.
Ну, то есть хотите сказать, что партия Народной Свободы разбежалась уже?
Ничего подобного. Мы дальше будем, естественно, вести дело вплоть до Европейского суда по правам человека, поскольку в России судебная система уничтожена.
Ну, так организации могут существовать?
Вот, организации могут. Я вам сейчас говорю про конкретно. Я считаю, надо действовать. Я считаю, что объяснить людям в Белгородской области, что, друзья, надо ходить на выборы, надо приходить, брать бюллетень, голосовать против всех, протестовать хотя бы так. Это, кстати, совершенно безопасно и абсолютно законно. Агитировать за это ровно то, что делать. Ребята, понимаете, если мы не будем защищать свое собственное достоинство, свою свободу, свою независимость, они нас вообще в асфальт закатают. Ниже плинтуса все будут ходить и молчать. Вы что, не понимаете, что это циничная, гнусная, вороватая клептократия, которая специально этот самый народ ввела в состояние глубокой апатии и летаргического сна? И задача всех патриотов страны из этого сна страну разбудить. Мне, конечно, очень обидно, как защитнику Белого дома, что сегодня на Пушкинской площади 20-летие рождения Свободной России, 20-летие победы над ГКЧП, это День Победы Свободной России, собралось меньше 1000 человек. Мне действительно очень обидно, что это произошло. Но я считаю, что мы должны работать. А что, сидеть сложа руки, что ли?
А вот если бы Путин сказал, что День защитника Свободной России – это хороший праздник, пришло бы тут же 10 тысяч нашистов, и вы бы обрадовались?
Да, им бы заплатили деньги, им бы объявили, что они точно поступят в Академию госслужбы, что все они станут послами России в Лондоне или на худой конец.
Вы бы обрадовались, чтобы если это стало бы казенной датой?
Я бы не обрадовался. Но я считаю, что роль пропаганды, замалчивающая истинное историческое значение того, что было 20 лет назад, а 20 лет назад мы обрели свободу, да, после более чем 70 лет, вот это преступление. Фактически воспитывается поколение, которое свою собственную историю даже не знает.
Хорошо, еще вопрос. Зачем вы повздорили опять с партией «Яблоко»? Нельзя как-то поспокойнее общаться с другими демократами, сторонниками реформ, а то что-то такое, опять какая-то склока произошла в интернете у вас?
Михаил, видит Бог, что мы были очень тихими и смиренными, и вообще не трогали людей из партии «Яблоко». Я напомню, Володя Рыжков, наш товарищ, председатель партии «Народ Свобода», написал замечательную статью о том, как должны выглядеть современные либералы, то есть о новом либерализме в России.
Мне кажется, он покаялся слегка.
Он, естественно, рассказал про то, что было немало ошибок, и я во многом с ним согласен. Вот, но главное, что он говорит, что либералы в стране должны быть в личном плане, в плане честности, порядочности, безупречными. Второе, он говорил, что никогда нельзя ущемлять права народа, в том числе избирать свою власть, и отстаивать надо до последнего принципы разделения властей и сменяемости власти. И третье, он говорит о социальной политике, социальной ответственности и об инвестициях в человеческий капитал.
А Борис Вишневский предложил вам углубить эту самокритику, правда?
Секунду. Дальше мы думали услышать какую-то истерику там со стороны Суркова, со стороны нашистов, со стороны партии жуликов и воров. Увидели истерику от уважаемого старожила партии «Яблоко» Бориса Вишневского, который посчитал, видимо, будучи святым, что мы должны посыпать голову пеплом и раскаяться в том, что мы не совершали. Например, я был против войны в Чечне, подписи собирал против войны миллион. Оказывается, я должен покаяться, что я ее поддерживал. Или, допустим, мы должны покаяться в залоговых аукционах, к которым мы никакого отношения не имели. Да? Вот еще там он требовал, что в чем мы должны покаяться, я уже не помню.
За Чубайса, как всегда.
Да, за Чубайса мы должны покаяться. А Чубайс работает с Путиным. Пусть Путин за него кается, или он за Путина. Вот, понимаете, уже давно политически мы по разные стороны находимся. Мне показалось это не просто нелепым, а очень вредным. Вот такое поведение господ из «Яблока». Я им предложил прекратить вообще нападать на оппозицию. Я знаю, что складывается впечатление, что они только этим и занимаются, но я им говорю, ребята, вот вы знаете, мы на 154-м африканском месте по уровню коррупции. У нас чиновники не дают никому жить и работать. У нас растут цены, у нас растут тарифы. Да, Путин собирается в Кремль еще на 12 лет. Еще больше будет полицейщины, произвола и беспредела. У нас не работают суды. Делом займитесь, с ними боритесь. Что вы к нам пристали? Мы, более того, даже чисто практически, мы в выборах не участвуем. Нас до выборов не допустили. Сегодня суд принял очередное позорное решение о том, чтобы нам отказать, да, за Замоскворецкий суд. Я не понимаю логики этих людей. У них рейтинг меньше 1%. Они на прошлых выборах 1.5 получили. В 2003-м 4.5. Почему они с нами-то борются? Есть конспирологи, которые считают, что они неспроста это делают. Они как бы спойлерами работают. Я не хочу...
А вы что-то такое по этому поводу высказали?
Нет, то, что они в приемной сидят, это правда сущее. Но, кстати, это относится к руководству «Яблока». Конечно, рядовые члены там близко даже не сидели. И я думаю, что как раз не надо путать руководителей «Яблока» и нормальных людей, которые в этой партии состоят. Вот. Я просто хочу сказать, что надо прекратить вот эти претензии в наш адрес. Просто прекратить, да? Я считаю, они себя очень достойно вели, когда, например, нас с Яшиным посадили в Новый год. Они там выступили с резким осуждением произвола и беспредела властей. Ну, вот и дальше надо так себя вести. Я вообще не понимаю, они на выборах не с нами конкурируют, они конкурируют с правым делом, видимо, завидуют, что Прохорова приблизили, а их нет. Они конкурируют там с «Справедливой Россией», куда перебежало много яблочников. Они конкурируют, наконец, с партией жуликов и воров. Что они на нас набрасываются, я не понимаю. Тем более, что Рыжков написал абсолютно правильные вещи, под которыми просто любой нормальный, честный человек может подписаться.
Слушайте, а как вам деятельность Михаила Прохорова, которая оживляет правое дело, бывшее что-то такое от Союза правых сил? Будет либеральная прокремлевская партия в Думе?
Вы знаете, Михаил, я считаю, что он совершил ошибку. Он возглавил марионеточную партию, а после кадровых решений, которые недавно приняты, а именно Сурков ему там поставил своего начальника штаба, взяв его из партии Жириновского.
Ну, наверное, опытный депутат.
Да, Рифат Шайхутдинов, депутат от партии ЛДПР, теперь возглавляет штаб Прохорова. Позорище полнейшее, да? И, кроме того, абсолютно человек, ангажированный кремлевской администрацией, бегающий туда, докладывающий. Он туда смотрящим от Кремля был в ЛДПР поставлен. Вот. И плюс Андрей Дунаев, кремлевский, который является председателем исполкома партии правого дела, означает одно. Эта партия в кадровом плане, в плане серьезных политических решений, абсолютно зависима от Суркова и от Кремля. Земля. Это марионеточный проект, и зачем Прохоров занялся этим, я не знаю. Второе. Несмотря на некоторые либеральные тезисы, которые он провозглашает, да, тем не менее, цель этой партии – укрепление нынешнего режима. Мы считаем, что этот режим придет к развалу страны и к бойне. И мы считаем абсолютно недопустимой любая позиция, которая ведет к укреплению режима. Я считаю, что правое дело укрепляет нынешний режим. Третье. По поводу инициатив. Я не хочу обсуждать предложение к Трудовому кодексу. Тут уже все оттоптались, не надо. Я хочу обсудить более интересное для радиослушателей предложение войти в зону евро. Я за сближение с Евросоюзом, я за ассоциацию России с Европой, я за то, чтобы жизненные стандарты, правовые стандарты были, безопасность были такие же, как в Европе, я за это. Но в зону евро это же абсурд. Это же абсурд. Смотрите, евро это валюта Объединенной Европы. Европа экономически гораздо сильнее России, в 10 раз сильнее. Это означает, что при объединении большой экономики с маленькой, цена большой экономики становится ценой маленькой. Начнем с бензина. Сколько стоит бензин в Европе? Бензин в Европе стоит чуть меньше 2 евро. Таким образом, в Москве, Смоленске, в Курске, в Владивостоке бензин будет стоить 70 рублей. Прохоров не заметит изменения цены. Боюсь только, что весь народ заметит. Дальше. Цена на топливо, которое вырастет в 2 раза, приведет к удвоению тарифа на коммунальные услуги. Надо будет платить 12-15 тысяч рублей за квартиру. Прохоров не заметит изменения тарифа на квартиру.
Ну вот вы набросились теперь на Прохорова. Либералу глаз выклюет с удовольствием.
Не в этом дело. Я просто считаю, что когда люди предлагают гражданам, тем более люди такие состоявшиеся, да, и состоятельные, когда предлагают гражданам такие вещи, то к этому надо относиться серьезно. Я, например, считаю, что предложение сближения с Европой абсолютно точное. Все надо делать. И шенгенские паспорта, и там все конвенции европейские выполнять, кроме объединения валют. Посмотрите на Норвегию. Норвегия сырьевая страна во многом. Она имеет норвежскую крону. И отлично живут норвежцы. Ровно потому, что их валюта, привязанная к сырью, газу и к нефти, она очень правильно реагирует на конъюнктуру. А если нам сейчас войти в зону евро, разорится Россия, обанкротится предприятие.
А как можно к этому ко всему относиться серьезно? В конце концов, есть объяснение, что Прохоров просто выбран как мальчик для битья, олигарх. Вот Единая Россия будет по нему оттаптываться точно так же, как и вы оттаптываетесь. Как она центристская, она за народ, а он вот глупости всякие несет, либерал такой-сякой. Вот и все. Вот его роль.
Ну, это роль, которую ему некоторые в партии власти хотят отвести.
Это что правда. Есть другие, что ли, в партии власти?
Но у него, как говорил Чубайс, у него другая оценка. Он считает, что он их всех поборет, переборет, и русский народ за него проголосует. Что само по себе, по-моему, очень самоуверенная позиция. И, кстати, опросы социологов за последние 2 месяца показали, что, несмотря на очень серьезную пиар-работу, несмотря на появление на телеканалах, билборды, скандалы вокруг этого, рейтинг партии 1%. Могу вам сказать, что убедить граждан голосовать за миллиардера, в общем, непростая задача. Очень непростая задача. В стране бедной, в стране с гигантским социальным неравенством голосовать за человека вот с таким состоянием 18 миллиардов долларов, в общем, задача архисложная.
Если миллиардер не попал в тюрьму, и его не стали жалеть, как Ходорковского.
Я думаю, я, во-первых, верю, что Михаил Дмитриевич избежит участи Ходорковского. Я убежден и знаю это, что он все риски, которые с этим связаны, учитывает. Я думаю, что до этого дела не дойдет, не дай бог, если дойдет. Вот. Я просто считаю, что он был независимым, свободным человеком, ярким, вот, харизматичным и так далее. Зачем ему надо было становиться в зависимости от Суркова? Зачем ему надо руководить карманной партией Суркова? Зачем ему надо быть марионеточной фигурой? Я совершенно не понимаю.
Ну, слушайте, спросите у него, вы же с ним дружите.
А я не знаю этого ответа. Он говорит, что он не марионеточный. Но судя по тому, что вся эта бригада там бегает в Кремль, согласовывает кадровые вопросы, мне кажется, что он просто не понимает, в какой степени марионеточности он сейчас вот остался.
Давайте еще вопрос от слушателя Виктора из Москвы. Давайте.
Добрый вечер. Ну, первый вопрос довольно короткий. Как вы относитесь вот к инициативе, прозвучавшей от Явленского, что, например, он предлагает... Ну, как бы Столыпинскую, можно сказать, продолжение программы, выделение там 20 гектаров семье в Центральной России.
Земля, дороги и так далее. Спасибо.
Вы знаете, я отношусь к этой инициативе нормально, но я считаю ее утопичной. Попробуйте где-нибудь в Подмосковье выделить простой семье участок 20 соток.
Ну что, Москва себе выделила огромный участок.
Москва, чиновники во главе с Собяниным, договорившись с ослабевшим Громовым, под давлением Кремля, выделили себе, я про людей сейчас говорю, и про жилищное строительство. Я считаю, что это утопичное предложение. Я так делал, когда был губернатором Нижнего Новгорода, это было на заре 90-х, я действительно раздал 100 тысяч земельных участков от 10 до 20 соток, но тогда это не сейчас. Я думаю, что сейчас это все закончится поножовщиной. Вот так просто раздать. А с другой стороны, свободные земли, это земли тундры, это земли вечной мерзлоты и так далее, туда никто ехать не захочет. Поэтому мне кажется, что предложение выглядит заманчиво, но его, по-моему, нельзя реализовать.
Наталья пишет, нужно бороться за допуск на телевидение, так как телевидение – основная просветительская площадка, большинство населения получает информацию с телевидения. Можно сколько угодно говорить о том, что Путин уходил, но большинство населения этого голоса оппозиции не слышит.
Я хочу Наталье ответить. Наталья, главный ресурс манипулирования обществом, главный инструмент власти Путина – это не только труба «Газпрома» и не только транснефть, по которой нефть вытекает за рубеж наша. Главный символ его власти – это цензура на телеканалах. Когда Познер Владимир Владимирович обратился к Путину с просьбой пригласить меня на телевидение, меня он пригласить на телевидение хотел в феврале этого года.
Так, да, Путин разрешил.
Путин публично сказал «да», а потом Эрнст объяснил, что никогда Немцова не будет. Дело в том, что наши прямые дебаты с нашими политическими противниками во главе с Путиным означают конец режима. Вот я думаю, что если в прямом эфире у Познера или не у Познера будут наши дебаты с Путиным, то через час, я боюсь, этому человеку придется собирать чемоданы и не в Кремль переезжать. В
Борис, место. А вот посадят напротив вас Кургиняна, и как Сванидзе вы проиграете?
Вы знаете, я согласен, он истеричный, он демагогичный, он убог по-своему, да, вот.
Но близок к народу.
Да, но он просто шестерка в их руках, они его используют для оболванивания людей. Я не собираюсь с Кургиняном участвовать в дебатах.
Только с Путиным?
Ну, Галина-то об этом, Наташа ведь об этом говорит, по-моему, или она хочет, чтобы я заменил Сванидзе?
Я не знаю, может, с Медведевым.
С Медведевым тоже хорошо, поговорим. Я, кстати, легкий вопрос им буду задавать. Я им буду задавать вопрос, вот он отремонтировал дворец, которым сейчас иностранцы применяют, почему цена ремонта была 80 тысяч долларов за квадратный метр. Дальше, зачем ему с Путиным 26 дворцов нужно?
Дворцов даже... каких? Резиденций?
Да, их 26. Чтобы было понятно. Да, это не только Бочаров ручей, это не только там вот эти резиденции, которые. В Подмосковье находится, а это повсеместно, знаете, от Калининграда до Владивостока. Зачем 26 ему дворцов? Да пусть он объяснит, почему его часы на руках стоят все вместе дороже, чем его двухгодичная зарплата. То есть с Медведевым есть о чем поговорить. Или, например, зачем Россия платит 4,5 миллиарда долларов за аренду Черноморского флота? И кто пострадал из пенсионеров или учителей военных после такой грабительской аренды этого самого Черноморского флота? Зачем он признал признавал независимость Осетии и Абхазии, господин Медведев, он же этим гордится, если там сейчас пропадают наши десятки миллиардов рублей, причем пропадают, разворовываются, и концов никто не найдет, а кроме того, русским людям, живущим в Абхазии, живется явно непросто, их просто выгоняют из квартир. У меня к Медведеву тоже появились некоторые вопросы, поэтому я готов к прямому эфиру и с Путиным, и с Медведевым, и вы ахнете с Грызловым, с Володиным, с Сурковым, с кем угодно. Проблема только в том, что они трусы, они партию нашу боятся зарегистрировать, они же говорят, что у нас 1% рейтинг, но если нас так все ненавидят, регистрируйте, чего же вы испугались-то? Вот сегодня этот потешный суд устроили за Москворецкий, сегодня, кстати, мы новое узнали в этом суде, а узнали мы то, что плевать они хотели представители Минюста на Европейскую конвенцию по правам человека.
Они так и сказали?
Да, они так и сказали, это для них не указ. Вот когда ссылка на Европейскую конвенцию будет в законе о партиях, тогда они ее будут принимать во внимание. Они сегодня в суде сделали сенсацию. Они заявили, что Россия выходит из Совета Европы, что она не признает Европейскую конвенцию.
Но они Конституцию о правах человека. Читали, видимо.
Да, собственно. Вот они сегодня это нагло в суде говорили открытым текстом. Что они не признают международные обязательства России.
Борис, так когда люди видят такое поведение власти, они и считают, что действительно вот то, что нам слушательница из Белгорода сказала, все абсолютно бесполезно, когда власть издевается над законом.
Правильно. Какие предложения? Я могу. 40% молодежи хочет уехать из страны. За последние несколько лет уехало 800 тысяч образованных, вполне себе квалифицированных людей.
Значит, революции не будет.
Дальше.
Никакой.
Бегство капиталов из страны 100 миллиардов долларов. Ну что вы предлагаете? Всем уехать, что ли? И закрыть на ключ страну?
Ну так происходит.
Так это катастрофа. Это катастрофа. Я считаю, что они оккупанты.
Страна-то надо будет жить.
Послушайте, страна, я не знаю, как она будет жить, если все квалифицированные, знаете, это когда кровеносные сосуды страны вот полностью оказались без ресурсов, без крови, то она, в общем, умирает. Да? Надежда на кого? Надежда на гастарбайтеров? Надежда на вот эту неквалифицированную миграцию? Надежда на то, что нефть никогда не кончится, газ никогда не кончится, и что эти господа хорошие так и дальше будут расхищать ресурсы и править нами. На это надежда. Ну, тогда, я так скажу, наши предки создавали страну, а мы ее этим негодяям отдаем. Я с этим не согласен. Пусть они садятся на свой воровской пароход, благо там у Абрамовича много таких пароходов, в Петербурге и до свидания. Куда? В Лондон, там хотят на южный берег Франции, пусть едут туда.
Каддафи не успел уехать.
Каддафи не успел. Это, кстати, очень важный урок для нынешних. Они думают, что они чем-то отличаются от Мубарака и Каддафи. Могу сказать, что, в общем, разницы-то никакой, да? И уже сегодня, когда мы шли маршем по Тверскому бульвару, главный лозунг был, знаете, какой? Мубарак, Каддафи, Путин.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы» Борис Немцов, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской.
Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».